Добрый вечер. Программа «Лицом к событию». Радио «Свобода» в эфире. У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Георгий Сатаров, социолог, профессор, руководитель фонда «Индем». Наш телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете нам позвонить, задать свои вопросы. Ну и смс-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Мы сегодня поговорим о болотных хомячках и о мятеже овощей, как теперь называют события в Бирюлево, и о многом другом, что составляет современную политическую реальность путинской России. Георгий Александрович, давайте начнем действительно с Бирюлева. Я видел вашу реакцию в интернете, такой небольшой текст в Фейсбуке, и вот вы как-то так удивились, написали, мы выходили... Мы выходили неоднократно, и нас раз 20-30 больше было, а на нас, как вы выразились, кладут с прибором, по тюрьмам и психушкам пакуют, а тут раз, сразу и вот злодея нашли, и других погромщиков штрафуют и отпускают. Ну, вот там дальше есть продолжение, вот, но мне кажется, что вы могли бы изложить свою концепцию, да, это было бы интересно.
Ну, собственно... Тут особой концепции не требуется, потому что есть два обстоятельства. Первое – это полное разложение права. То есть то, чем должна регулироваться нормальная жизнь в стране, когда есть осмысленные и принимаемые обществом законы, когда эти законы исполняются и самой властью, и способствуют этим гражданам исполнять законы, потому что иначе как-то было бы странно, если бы только граждане исполняли законы, а власть не исполняла. Да? Тут либо все, либо никто. Другого не бывает в природе. Это первое. А второе – это ну, некие инстинкты власти, которые так или иначе проявляются, в том числе они проявляются в этих событиях. Понятие «социально близкие», которое, как известно, родилось в начале прошлого века, и которое делило людей по отношению к ним власть. Вот это наши, да, а это попутчики, а это социально чуждые, да.
Вот. Но уголовники были социально близкие. Если в зоне, например, да, в ГУЛАГе.
Ну да, конечно, да, уголовники социально близкие, а политические, да, чуждые элементы. Ну или враги просто-напросто.
Враги народа, да.
Да. Вот этот, как бы, деление, оно воспроизводится, потому что мы видим практику антиправовую, которая выглядит следующим образом, что те, кто причисляется к социально чуждым элементам, а это люди, выражающие политический протест, значит, вот они в этой машине, не правовой, как бы ее назвать, карательной, в этой карательной машине, они перемалываются определенным образом, ну, как вот я писал, попадают либо в застенок, либо в психушку. А есть те, кто воспринимается как социально близкие, к ним отношения лояльные, и надо сказать, что ведь эти власти, эти сигналы, которые подает власть, таким образом они обществом же читаются, и идет реакция мгновенная. Ну, я приведу простейший пример, когда Путин назвал одного из московских профессоров придурком. Общество прореагировало мгновенно, потому что ему началась там какая-то лавина звонков с угрозами там, и так
ну,
далее.
Ну, были и,
так далее.
И выражения поддержки, я должен сказать, он у нас был, так что реакция такая, тоже противоречивая, понимаете?
Но я бы сказал так, что все-таки выражение поддержки в этом случае – это более естественная реакция, да? Или вот как сейчас мы видим... нападение на голландского дипломата, да, очень странно выглядящее, в котором ощущается какая-то организованная рука совершенно
Ну, были, помните, тоже инциденты с польскими дипломатами, когда что-то такое случилось в Польше с российскими дипломатами, после чего были побиты польские дипломаты в России. Это, видимо, такая теперь дипломатия, да?
Это совершенно... Тут есть две версии, конечно.
То есть голландцам теперь следует какой-то российский ледокол, видимо, там в море захватить тоже, и обмениваться ледоколами.
Мне очень не хотелось бы, чтобы это привело к войне с Голландией. Как-то, ну, это все выглядит...
Ну, пока словесная война, ведь словесные войны постоянно ведет нынешний режим.
Ну, она не только словесная, мордобой тоже идет.
Нынешний режим ведет с разнообразными странами. Периодически какие-то выходят на первое место. Там, я не знаю, Эстония была какое-то время на первом месте врагов России по социологическим же исследованиям. Теперь, кажется, Грузия продолжает еще держаться. Тогда Соединенные Штаты выходят. То есть это зависит от того, из кого вот формируют образ врага. Я подозреваю, что Азербайджан сейчас начнет резко подниматься в этом нехорошем рейтинге. Вот, раз вот злодей-азербайджанец...
Тем более еще нефтяной конкурент.
Да, но главное это вот как-то сформировать такие образы. Ну, про Таджикистан и Узбекистан просто их путают, видимо, но тоже как-то будет это подниматься.
Но тут есть еще одно очень важное политическое обстоятельство, если это все так проецировать на нашу власть. Дело в том, что уже немало лет нынешний режим практикует заигрывание и с националистическими силами, и с такой ксенофобистской риторикой, и не только риторикой, но и действиями иногда, вроде высылки грузин из Москвы. И часто мы это видим в риторике власти или большей части пропагандистов от власти, которые объясняют нам следующее, что вообще главная опасность, которая исходит для вас, для нас, вот для вас, там, для либеральной тусовки, условно...
Это сам народ.
Вот, да, мерзкий, гнусный народ, преисполненный националистического яда, ксенофобии и так далее, и если этому народу дать волю, то ровно это вы и получите по полной программе по всей стране. И единственное, что вас защищает, это лично Владимир Владимирович и его доблестные войска.
Вспомните Гершинзона, да, благословляйте штыки, которые вас охраняют от гнева народного. Но в этом была какая-то часть правды тогда.
Можно я немножко про народ скажу?
Да.
Давайте вспомним выборы, ну, например, начиная с 93-го года, когда у нас еще была мажоритарная часть, половина Думы избиралась по мажоритарной системе, то есть по округам, когда побеждали отдельные персоны в округах. Значит, 93-й год, 95-й, 99-й и 2003-й. 2003-й, был, по-моему, еще были... округа. Да, правильно, после этого отменили. Так вот, за, значит, 225 мест разыгрывается каждый раз. 225 помножить на 4 – это 900 розыгрышей. Из этих 900 розыгрышей только один раз – победил националист.
И мы знаем этого националиста. И мы знаем этого фамилию, знаем господина Лысенко, и как кончилась его карьера.
Да, и как кончилась его карьера.
Когда он в целях взорвал гранату в собственном кабинете.
Да, в собственном кабинете. Это было очень забавно. Один случай из 900, а попыток было, естественно,
родину
больше.
Родину вы не считаете?
Родина, которая... значит, перед этим я еще напомню...
Жириновский тоже.
Жириновский – это другое явление.
Ну, у них проходило по одному, двум, трем кругам, всегда проходили какие-то люди, там, примкнувшие к этим партиям.
Да, примкнувшие не более, но я напомню, что до этого было КРО в 95-м году, которое не смогло преодолеть 5-процентный барьер, хотя все им обещали, но они не смогли преодолеть. Вот ненадолго Родина там, но это было максимальное достижение. И то Родина, Я напомню, это «Лебедь», да, который был очень популярен. Ну, это примерно то же самое, что там, преодоление этих барьеров ЛДПР, которые обязаны одному человеку, Жириновскому, отнюдь не партии. Да, Жириновский, ты смотри, как он вообще кроет. Мужик смешной, прикольный, давай за него проголосуем. Вот вся политическая психология этого выбора. Поэтому... Я не считаю, что эта опасность реальна. На самом деле люди в обществе очень распространено это под названием «понаехали тут». Но есть колоссальная дистанция между недовольством «понаехали тут» и даже легкой радостью, что вот там разгромили значит, азербайджанский рынок.
Дагестанский.
Извините.
Не имеет значения.
Дагестанские, конечно, не да. Ну, да, там работало, наверное, несколько азербайджанцев, как выяснилось. Это не важно.
А кто там только не работал? Я думаю, что и жители коренные этого Бирюлёва тоже там работали. А сколько кормилось, сдавая свои квартиры? Там 10%, по-моему, квартир в этом бедном районе сдавались в наем. Это легально, то, что известно. Да. Вот тем, кто там понаехал.
И между этим... И политическим выбором, дистанция огромного размера, и наши граждане не такие идиоты, как это нам пытаются выставить.
Георгий Александрович, да. Можно я две реплики по очереди? Да. Первая реплика касается вот этой мажоритарной системы, которую вы похваливаете. Будет вам мажоритарная система. Уже Единая Россия решила, что ей будет выгодно теперь даже не половину округов запустить по мажоритарке, а то ли две трети, то ли три четверти. Mm-hmm. И сделают они это, поскольку вот действительно в регионах они смогли удержать свои позиции против легальных таких своих, в кавычках, оппонентов, исключительно благодаря вот, собственно, мажоритарке. Да? Теперь они это и на думском уровне сделают. Ну, так вы должны радоваться, вот он, политический прогресс. Придут какие-то такие вменяемые тоже люди, может быть, даже они будут больше колебаться от генеральной линии, может быть, даже понадобится такая должность, которая у вас была в 90-е годы в администрации президента по связям с Государственной Думой. Сейчас же можно особенно не заморачиваться какими-то вот индивидуальными контактами, да, а одной кнопкой, значит, решать вопрос.
Не надо заморачиваться, это совершенно замечательный апокриф времен Суркова в Кремле. Значит, звонок, значит, трубка из Думы звонит у Суркова, он поднимает трубку, его спрашивают, вот у нас сейчас вот такое голосование, значит, как нам голосовать? Он сердито говорит, голосуйте как угодно, и кладет трубку. Через 20 секунд опять звонок, он берет трубку, там спрашивают, а как угодно, это 50 на 50 или как-то по-другому? Вот.
Это, видимо, был закон о северном оленеводстве такой, все очень важный.
Возможно, да. Вот, но... Я думаю, что это заблуждение, что это им поможет. Я напомню теперь другие выборы. Я напомню 90-й год, когда сформировалась демократическая коалиция, некий набор лидеров такого российского значения, да, который, ну, тогда все были политизированы, все слушали, читали и так далее. И там некий набор из дюжины фамилий был очень известен и популярен. И выборы 90-го года в российский парламент, ну, тогда еще съезд российский, и выборы областные, которые тогда проходили, они шли под эгидой так называемого демократического списка. Они все были по мажоритарным округам, эти выборы. И вот распространяли по всей стране этот список, под которым стояли подписи Ельцина, там, Попова, Афанасьева и там, других популярных фигур, которые говорили, вот этот человек, это из нашего списка. Ну, я напомню... Это победа в Москве, победа в тогда еще Ленинграде, победа в тогда еще Свердловске и куче других городов, да? Вот они побеждали по мажоритарным округам, потому что они выстраивали свою стратегию под мажоритарные округа.
Вы хотите сказать, что Россия нынешняя, путинская, возвращается в такую ситуацию, что возможно повторение вот этих выборов 90-го года?
Нет.
Что оттепель какая-то наступила?
Нет, ни в коем случае. Я хочу сказать другое, что разумное, подчеркиваю, и Фенни, конечно, да, оппозиция, и сплоченная, еще раз, и Фенни, если получится, оппозиция в состоянии приспособиться и к такой, к таким правилам игры и использовать их в своих целях.
Вот и вопрос, есть ли такая оппозиция?
Это вопрос к оппозиции. И вопрос для нее, на самом деле, критический. Это вопрос, который выяснится довольно скоро, в следующем году, потому что грядут московские выборы.
Мосгордума.
Да. В Мосгордуму. И это выборы фантастического уровня значимости, на самом деле общероссийской значимости, а не московской. И если это нынешняя оппозиция, я в нее включаю, естественно, и Навального, и он себя причисляет к новым, но это на самом деле не так. Он еще, на самом деле он, конечно, и по психологии, и по многому другому, он еще из той эпохи. Если они не продемонстрируют вот этих двух качеств и не смогут сделать то, что можно сделать на этих московских выборах, то вот это подпирающее их молодое поколение их просто сметет к чертовой матери.
А есть что такое молодое поколение?
Конечно,
я видел молодое поколение вот на съемках в Бирюлево. Это молодое поколение, кто-то зиги выкидывал, кто-то там кричал «мы русские», кто-то еще что-то, а кто-то пошел грабить овощную базу. Вот это молодое поколение политиков, да?
Не-не-не-не-не.
Но там были зачинщики, которых сейчас... сейчас, между
мелкие
прочим...
Мелкие хулиганы, да.
Ну,
да.
Не все мелкие. Почему? Белов приехал, некоторые люди выступили в качестве такого вот как раз провокаторско-зажигательного материала, понимаете? Вот их задержали, некоторых там по 3000 рублей оштрафовали, и, насколько я понимаю, на этом все безобразие закончилось. Ну, еще плюс передел собственности, естественно, там...
По поводу приговора Навальному вышло в разы больше... на туда, к Думе, да? И это были люди совершенно другого.
Ну да, плана. Они ничего не переворачивали, не грабили, не безобразничали и так далее. Но, как вы иронически пишете, а если бы распердючили в крошку несколько гостиниц в центре, там и что-нибудь еще, то жили бы при демократии, честном суде, новой Думе, и Путин был бы ласковый.
Ну, естественно, это полемическое преувеличение.
Я понимаю, что это сарказм, да.
Да, это сарказм, но...
Я к тому, что каким образом оппозиция, не нарушая закон, а закон нарушали в Бирюлево, мы понимаем все, может показать свою силу.
Победа на московских выборах.
И все? Это кого-то испугает?
Так,
вот Алексей Навальный набрал 27% голосов от пришедших на выборы. Ну, там уже посчитано, сколько это количественно, что количественно это меньше, чем у Прохорова, и так далее, и так далее. Ну, вот пока единственный реальный результат, что его не засадили на 5 лет, а лишили, в общем, избирательных прав лет на 8. Ну, условно.
Значит, это другие выборы. Это победа вот этой совковой привычки к и совковой любви к крепким хозяйственникам. Ну, любили же крепкого хозяйственника в Москве по фамилии Лужков, правильно? Ну, так, с пиететом относились к нему. И эта инерция продолжается. И в эту игру играет вот следующий крепкий хозяйственник. Ну, и...
Плиточка там,
да,
фасады,
да, сейчас,
крашеные.
Вот сейчас после этих выборов по Москве, особенно по центру, ходить просто невозможно, потому что везде перекладывают плитку. Это ужасно просто. Ну, неважно. И вот он действительно крепкий хозяйственник, он не приехал туда, в Бирюлево, и зачем? Он там все держит в руках, он все контролирует.
Ну, зачем ему появляться, да, в Бирюлеве, если там могут чем-нибудь внушительным, там, по кумполу дать...
Вот, в конце концов. Ну, вот меня что все-таки удивляет, вот мы опять тут видим на экране эти кадры, понимаете, на Болотной площади там не особенно-то буйствовали, вот, но теперь это массовые беспорядки, и там, в общем, каких-то тяжелых повреждений полиции не было.
Они же социальные чужды.
Да и полиция атаковала, а здесь конкретно там бутылками в ОМОН кидали, те терпели, пока кому-то голову не разбили, в общем, да, и базу эту просто дали взять штурмом фактически, да, и немного это задержали. В общем, вот вопрос не в том, что они социально близкие, а вопрос в том, что кто-то не отдает команды, ведь, ну, вот эти люди в шлемах, это же роботы. Вот. А с другой стороны, может же случиться такая ситуация, что вот те жители Бирюлёва, они не националисты, которые, в общем, были таким вот ядром так называемого протеста и завели толпу, а вот эти жители Бирюлёва, что они тоже приедут в центр Москвы на какую-нибудь акцию оппозиции, примут участие с болотными хомячками в каких-то там делах, да, антиправительственных. Это разве власть не пугает, что у них там социальная обстановка в этих микрорайонах мегаполиса, она накаляется?
Власть?
Ну, того же Собянина. Я понимаю, что он народ не любит. Ну,
наша власть обычно не боится того, что реально нужно бояться. Ну, например,
а чего им нужно бояться?
У них преувеличенное представление об управляемости социального протеста, что его легко канализировать, его подкупить, можно возбудить, да, можно утихомирить. А вот...
Но ведь получалось, приехал Путин в Пикалево, да, ну, приехать, правда, пришлось, там, Дерипаску чуть-чуть нагнуть, но все-таки приехал, да. А вот уже в какой-нибудь Пугачевск не приехал, а в Бирюлево и Собянин не приехал, и префект даже не приехал, а какой-то там начальник управы, который пришел, между прочим, его с должности снимают.
Да.
Вот, он крайний теперь виноват, что пошел на этот митинг, да, и один не удержал толпу. Это тоже хороший пример для чиновников, что не надо туда ходить.
Не надо, да. Вот есть вот, кому положено, они соответствующим образом, да, в шлемах, они с дубинками там и так далее. Вот, собственно, Собянин открытым текстом это сказал. Это не наше дело. Вот у нас есть заградотряды, да, вот они должны этим заниматься. И,
ну, значит, они довольны. Есть заградотряды, есть специфическое средство пропаганды, значит, публика управляема.
Вот это заблуждение.
А где доказательства вашего тезиса?
Им несть числа, и мы это видели в этом году на юге России, да, что у нас там была, Волгоградская область, да?
Ну, было, да.
Да.
Пошумели, разошлись.
Ведь это еще не начало движения имени Стеньки Разина или Емельяна Пугачева, да? Это всполохи, да, где-то, значит, вооружаются против наркоманов. Это еще несколько лет назад, между прочим, да? Здесь вооружились против уже, извините...
Чужаков.
Нет, я имею в виду в Волгограде против крупного бизнеса. Здесь против чужаков.
Это не в Волгограде. По-моему, Курская область, там эти разработки какие-то карьерные, рудные, вредные. А в Волгограде был тоже шумные митинги против фальсификации выборов были.
Нет, там тоже были против всяких строительств. Везде один общий знаменатель – это то, что власть не реагирует, не общается.
Но
везде,
она закрыта, да.
Везде есть история в несколько лет стонов и криков до этого. Да? И частота этих событий нарастает. История одна и та же. Общий знаменатель – власть, которая начинает реагировать, только когда уже люди берутся за оружие или
карьеру. Система создана, насколько я понимаю, такая, что все замкнуто на одного человека, Владимира Владимировича Путина, и не случайно господин Собянин нигде не появился за вот эту ночь бирюлёвских событий, а появился только в полдень и со словами, что он поговорил с президентом Российской Федерации и доложил ему обстановку. То есть пока он с ним не поговорил и не доложил обстановку, он светиться нигде на экране не хотел и объяснять.
Это дико интересно на самом деле, ведь это и то, что он не появился, и то, что поехал докладывать обстановку. Вот он вроде бы прошел выборы, он вроде бы избрался, вроде бы, ну, более или менее нормально победил. И, казалось бы, он должен ощущать себя человеком, ответственным перед избирателями. Ноль. Эффекта ноль.
Так значит, он понимает, благодаря чему он, в кавычках, победил. И благодаря кому?
Естественно. Конечно, понимает. Конечно, как он был назначенным хозяйственником на, так сказать, этом герцогстве, так он им и остался. И ничего не изменилось. А избранного мэра в Москве по-прежнему нет. И эти события это показали абсолютно отчетливо.
Давайте мы сейчас напомним нашим слушателям. У нас в студии известный российский социолог, президент фонда НДЭМ Георгий Сатаров. И я думаю, надо дать вмешаться в нашу интеллектуальную беседу кому-нибудь слушателей. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. У нас звонок из Омска. Мария, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Добрый вечер. Господин Сатаров, у меня к вам один вопрос. С ростом расслоения населения в России растет ненависть не только к россиянам, но и ко всем людям, которые далеки от России. Чем это обусловлено?
Что значит «далеки от
ну,
России»?
Ну, видимо, человек не хочет употреблять затасканное слово «мигрант», там, «чужак», «приезжий» и так далее.
Вы знаете, это тут есть несколько ксенофобия причин. Есть, да, такое. Вот эта ксенофобия, она ведь... Мы и мерили ксенофобию в России в начале 90-х. И причем не только среди населения, но и среди политической элиты. Она была на довольно низком уровне. На довольно низком уровне. И она начала расти по нескольким причинам. Первая причина – это, конечно, сам процесс, вот, тяжелейший процесс транзита вот этих всех экономических, политических изменений, который очень сильно ударил по населению. Огромное количество проблем. Это проблема адаптации к новым, совершенно непонятным условиям. Это проходит все чрезвычайно тяжело. И в этих условиях непонятности, неопределенности, вот этой тяжести, деление на своих и чужих — это одна из распространенных реакций.
А тут чужой виден по лицу.
А тут чужой виден по лицу. Но дальше еще интереснее было. Ведь вот этот массовый приезд вот этих понаехавших тут, он во многом связан с нулевыми годами, когда у нас, когда мы стали достаточно существенно выделяться по относительно благополучному положению.
Экономический рост?
Да, да. Россия стала привлекательна, появился спрос на рабочую силу, да, а, кстати, когда растет благосостояние населения, как это было в нулевые годы, то происходит перераспределение занятости. Занятость переходит, ну, в какие-то в более комфортные сферы.
Ну, еще слой чиновников, конечно, разросся.
Резко, да, то есть, конечно, да.
То есть... Но для граждан России, да, открылись новые возможности в сфере вот этой бюрократии, управления,
но
и новой экономики тоже, конечно.
Да, и новой экономики, и так далее, и так далее. И появился дефицит неквалифицированной рабочей силы, который начал мощно пополняться мигрантами. Строительство дорог, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля. Оттуда коренные жители в силу вот нарастающего благополучия переходили в как-то в более престижные сферы, а они туда заходили. При том, что никакого правового регулирования нету, законы не работают, это значит, что эту силу можно эксплуатировать нещадно и с колоссальной выгодой для работодателей, что и происходило это время, и все это загонялось, так сказать, в тени и прочее, прочее, прочее. И это начало ощущаться на улицах, дальше там в школах и так далее, и так далее. И, наконец, третье обстоятельство, это то, о чем я уже говорил. Это действия власти, когда власть показывала свое отношение к этим проблемам, когда ксенофобия, когда национализм был одним из инструментов, так сказать, ну, давления на недовольных, например, да, возбуждение этого дела. И все это вместе привело вот к этим эффектам. Вторая чеченская война тоже сработала. Первая чеченская война не сработала, она была не очень популярна, мягко говоря. Она не привела к росту ксенофобия, а вторая война...
Ну, ксенофобия же есть не только к тем, кто приехал из-за пределов России, но и внутрироссийская, антикавказская, безусловно.
Да,
она,
конечно,
жестко поддерживается, в некоторых регионах поддерживается фактически официальными властями открыто.
Да.
Это правда. Вот что меня тревожит в этом смысле, вы говорили о такой вот бытовой в значительной степени ксенофобии, но ведь пример той же Германии 30-х годов в кризис и с приходом Гитлера показал, что из бытовой ксенофобии до геноцида дорога там 7-8 лет всего. Да? Вот этот бытовой или какой национализм, патриотизм, там ущемленное национальное самолюбие, он легко переходит в совершенно античеловеческие, так сказать, вещи.
Я бы добавил, что были страны, где эта дорога была еще короче.
Ну, в Африке известны
случаи. Нет, в Европе и в странах достаточно цивилизованных, достаточно благополучных. Недавно Млечин об этом писал, об этой истории, когда уже Гитлер заходил в оккупированные страны, как власти демонстрировали.
Ну, во Франции евреев депортировали сами французы,
да,
а немцам,
да,
оставалось только паровоз подвести.
Да, управлять процессом, направлять процессом, да, не только во Франции.
Так что вот.
Единственная страна,
есть
где
такие риски.
Действительно этому сопротивлялись, это была Дания, которая не пошла на поводу из
оккупированных
стран.
Есть такие риски.
Да, я думаю, есть, конечно. И они есть именно из-за того, что этот процесс управляем гораздо слабее, чем это кажется власти. Может оказаться, власть может оказаться в таких условиях, когда она вынуждена будет идти на поводу у процесса, который она запустила.
А вот хорошо, ведь не только власть пытается использовать эти настроения недовольства людьми, которые приехали в Россию, и с точки зрения бытовой, часть из них, как считает население, неправильно себя ведет. Правда, в массовом порядке российское население ведет себя во многих случаях не менее неправильно, да? Там, когда что-то такое читаешь в интернете, вот они там что-то делают. Если посмотреть на статистику, выясняется, что коренные россияне или коренные москвичи, они это самое нехорошее, криминальное делают во много раз чаще. Вот. Но, тем не менее, это легко все раздуть, опять же, чужое и так далее. Так вот, оппозиционеры, известные оппозиционеры, они тоже играют на этих чувствах, пытаются на эту волну повернуть против власти. Что вы об этом думаете?
Я отношусь к этому резко отрицательно. Я считаю, что это в среднесрочной перспективе будет вредить такого рода оппозиционерам. Ну, вы здесь намекаете-то...
Да я не намекаю, пожалуйста, вот Алексей Навальный.
Да, Навальный, да.
У него, правда, разные есть периоды, да, обострения и
проблема
снятия
Навального
темы.
В том, что у него какой-то собственной серьезной ценностной идеологической базы нету. Он такой небольшое политическое животное, которое ищет, где можно прирастить, да? И если и когда он считает, что можно что-то прирастить этим, он будет...
В смысле национализма?
Да, да, да. Он это уже делал, и он это продемонстрировал сейчас, и я думаю, что будет делать и в будущем.
Ну, сейчас вот он высказался сначала за визы, опять со Средней Азии, а в свеженьком интервью он сказал, что власть, вот она все-таки виновата, люди вышли, потому что беззаконие, а власть показала всем, что, ребята, давайте устраивать погромы, другого способа, вот чтобы людей услышали, нет. Ну, то есть, в каком-то смысле он и с вами сходится.
Сходится, да. Но здесь он прав. Не то, чтобы власть это сказала, но власть сработала на этот рефлекс формируемый. Если нам что-то нужно...
Пошли на улицу.
Да. И, в общем, пойдем серьезно. Тогда нас услышат. Ну, а что делать? Мы уже об этом говорили, когда годами не слышат власть и доводит людей до этого состояния по разным поводам в разных местах страны систематически.
Давайте еще звонок примем. Вот город Александров, Владимирская, я так понимаю, область. Владимир Сергеевич, пожалуйста, коротко только.
Здравствуйте. 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 Георгий Валентинович Ханова или Сатарова, как вам нравится. Вот. Три вопроса можно задать?
Пожалуйста, коротко только.
Вот первый вопрос сейчас связан с дискуссиями, так сказать, у нас в эфире. В обществе по поводу виз, значит, на приезд гастарбайтеров со Средней Азии. Мнения разделились пополам, одни люди и граждане убеждены в необходимости этих виз. Он считает, что только эти визы способны поставить под контроль и сам характер приезда и присутствие их где. Другие говорят, что нет, визы ничего не дадут, потому что у нас коррумпированная полиция, и все равно и визы будут выпускать и прочее, прочее. Вот мнение... Георгий Сатаров, поэтому...
Да, спасибо большое.
Ну, я здесь на стороне второй точки зрения. Ведь что такое введение виз? Это введение новой нормы законов. Какой смысл что-то пытаться регулировать в стране с помощью законов, если эти законы либо не исполняются, либо используются властью в своих интересах? Вот мне это совершенно непонятно. И те, кто говорят, что это будет дополнительная кормушка, поскольку это дополнительный барьер, значит, это дополнительная кормушка. Те, на мой взгляд, абсолютно правы, потому что на их стороне повсеместная практика. Вот и все.
Да. Ну, Навальный за визы, а вот вы против. А Путин тоже, между прочим, против виз. Правда, мне кажется, по другой причине.
Конечно.
Не потому, что он европеец или, там, скажем, вот, коррупцию боится, а потому, что он евразиец.
Да, да, у него вот, это его новая программа евразийская, и он хочет, чтобы все, что мы делаем, соответствовало этой программе, вот поэтому он возражает.
Хорошо, давайте вот еще кого-нибудь послушаем. Владимир, Ростовская область.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вопрос к Георгию Сатарову.
Пожалуйста.
Как вы оцениваете вот, в порядке обсуждаемой темы мнение Явлинского, изложенное в «Новой газете» за 16 октября? Струсите, получите фашизм по полной программе. Спасибо.
Так, ну что? Фашизм не нацизм.
Да. Ну, мне тут вспоминаются Стругацкие. За серыми приходят коричневые.
Черные,
да, черные. И в этом смысле правы Стругацкие, потому что они говорят о закономерности, и прав Явлинский, такая опасность, которая была достаточно низкой, там лет 7-8-10 назад, сейчас, к сожалению, нарастает, и нарастает она именно потому, что вся эта тема, все эти древние инстинкты, которые рождают авторитарную личность, как Адорно писал, да, она эксплуатирует и использует, и это страшно.
Я сегодня прочитал довольно любопытный текст такого питерского журналиста и, я бы сказал, может быть, политика Даниила Коцюбинского, который считает, что главная проблема – это то, что оппозиция не может выдвинуть программу, реально альтернативную нынешней власти. Он там сформулировал несколько пунктов, из которых два мне показались важными действительно. Один из них – это то, что он считает, необходимо выдвинуть лозунг абсолютно однозначный против нынешней президентской вертикальной республики. Это парламентская республика. И второе – это, ну, я грубо его назову так, хватит кормить Москву. В том смысле, что федерация…
Федерализм, да.
Федерация, да. Что вы думаете? Вот, может быть, лучше об этом говорить, а не там о визах, о каких-то там заполонивших, чем Навальный занимается, о лезгинке.
И все эти темы, визы и прочее, это не повестка дня оппозиции, это повестка дня, которую навязывает власть, во-первых, это раз. Во-вторых, я категорически не согласен с тем, что нет никакой альтернативной программы. Я бы скорее говорил, что их слишком много, причем программ довольно серьезно проработанных, гораздо серьезнее, чем любая из программ, предложенных властью.
Ну вот он говорит как раз, что нужна программа минимум, понятная людям.
Да, но я не думаю, что парламентская и президентская республика – это то, что сейчас в максимальной степени волнует людей. Если и нужна какая-то программа, то вот эта короткая и понятная, то она, конечно, в других терминах должна формулироваться.
Ну и в каких, что социология подсказывает, например? Вот 85% одобрили погром в Бирюлеве.
Потому что они увидели в этом погроме единственное в стране, что может, что решает ту проблему, которая их беспокоит. Поскольку эту проблему не решает президент, парламент, суд, полиция, прокуратура и так далее. Единственное, что оказалось, решает эту проблему, это погром, поэтому они его и поддержали. Поэтому, собственно, это и есть указание на то, какой программы ждут сейчас люди, независимо от того, какая это будет республика парламентская или президентская. Это страна, в которой нет необходимости доводить себя до погромов для того, чтобы решались проблемы.
Так может, они хотят не парламентскую президентскую республику,
а диктатуру,
а открыть линию коммуникации с добрым царем?
Это наша задача — объяснять им, каким образом это решается, что в такой стране, как наша, один добрый царь эту проблему не решит, и пример такого царя у нас перед глазами, который...
Это тоже.
Путин, который пытается, быть добрым для этих самых граждан, и эффект от его доброты и попытки решать все самому нам виден.
Ну, я бы сказал, что, во-первых, он добрее к членам кооператива «Озеро», чем к обычным гражданам. Вы не будете, наверное, спорить. Вот. А во-вторых, царь немножко ленив.
Да, это совершенно бесспорно. Конечно, могут сказать, да, вот давайте царя, но только вот такого, который
как
будет
круглосуточно,
да, ну,
значит, лично рубить голову.
Да, но просто надо будет напомнить, насколько Петр Первый сократил население. Ну, вот и все. Потому что он не только рубил головы приближенным.
Ну да, но и сейчас бегут из России, в смысле уезжают, и тогда, как бы это сказать мягко, эмигрировали куда-нибудь в Польшу, на ветку,
в Литву, да.
В Сибирь бежали, наоборот, в другую сторону. Давайте еще вопрос возьмем. Александр Владимирович из города Ростова, но вот не знаю только из какого Ростова. Пожалуйста, Александр.
О, здравствуйте.
Здрасте.
Вы из Ярославского Ростова?
Нет, на Дону.
На Дону, так.
Вот вы выступаете за, значит, безвизовый. А есть еще страна, хоть одна в мире, где безвизовый режим, вот, как у нас в России?
Для жителей собственных колоний бывших. Вот тут важная
конечно,
поправка.
Да, конечно, есть, да. Конечно. В Англию члены британского содружества приезжают без виз.
Но во Францию члены французского.
Да, да, совершенно верно.
Так
да.
Что тут уж что делать. Другое дело, что известный всем господин Кох, или не всем, сегодня написал, не надо повторять этих ошибок. Почему мы не можем учиться на их ошибках? Они же многие считают, что они ошиблись.
Ну, дело не в этом.
Не-не, я тут не с Кохом. Я к тому, что я всегда вот сторонников виз пытаюсь пытать по одному вопросу. Вы за визы со всеми. Хорошо. А с Украиной? А с Белоруссией? И вот тут начинается какое-то такое межумочное... я бы сказал, трепание языком, потому что они не могут сказать, что они любят братьев славян и не любят, условно говоря, в кавычках, людей из Азии. Они не могут признаться, что они в душе расисты, да? Вот, поэтому вот они что-нибудь такое придумывают совершенно невразумительное. Пока ясного ответа от них я, честно говоря, не получил.
Ну, для меня самое главное другое. Пытаться регулировать что-то некими нормами или запретительными мерами можно только тогда, когда закон работает, когда он исполняется. Когда работает государственная машина, она у нас не работает.
Уж совсем не работает. Почему? Вот посадить людей по болотной, пожалуйста, посадить людей по экономическим статьям, пожалуйста. Что еще? Нет. Амнистию превратить в фарс, да, ну, вот с экономической, как это произойдет. Пожалуйста.
Карл Чапок писал в свое время, цитирую по смыслу, «Славлю собаку, которая исполняет приказы хозяина всякий раз, когда они совпадают с ее желаниями». Ну, собственно, да, эта правоохранительная система работает безукоризненно, когда речь идет о задачах их общей защиты себя от нас. Тогда они дружно работают. Но когда речь идет о защите нас, тогда что-то как-то они работают слабо.
Ну, пока нас, в смысле, жителей России, они защищают там от гомосексуализма, еще от чего-то. В общем, от каких-то странных вещей. А если что-то более серьезное, то как-то вот не очень получается. Вы знаете, то есть государство не может с более сложными проблемами справиться.
Я напомню, что фраза Путина «Гражданин России переходит на другую сторону улицу, как только видит милиционера», была сказана то ли в 2003 году, что-то в этом духе.
Это была реформа полиции потом прошла.
Это сильно потом. Это фраза из послания. Вот это тогда еще он сказал об этом. Значит, это он сказал про тех, кто нас должен защищать. Вот, собственно, диагноз был поставлен тогда.
Олег из Псковской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Такая закономерность заметна, да, и особенно ярко на радио «Свобода». Угу. Те, кто работает, недовольны мигрантами, а к толерантности призывают те, кто живет за счет общества.
Это вы о чем? Этим. Ну, я так вас понял, я все понял. Это вы хотите намекнуть, что все эти болтуны-интеллигенты, да, вот как тут один мне человек написал, интеллигенция в России чужеродный класс, народ интеллигенцию не понимает, а современная интеллигенция народ презирает. Видимо, об этом, да?
Ну, возможно, я не знаю, нужно ли это комментировать как-то. Понятие работы, я напомню, что эта интеллигенция там снимает фильмы, которые вы смотрите, пишет книжки, учит ваших детей, лечит вас, изобретает всякие штуки вроде спутника, которыми вы гордитесь, и так далее, и так далее. Я не знаю, можно их относить к тем, кто не работает, но это ваше дело.
Сергей из Свердловской области.
Здравствуйте, Тищенко. Сергей, Кировград, Свердловская область. Я вот хотел сказать такую вещь. Вот знаете, вот господин Сатаров, как я отчество, не знаю у вас. Значит, если вот, например, население обращает внимание на вот этот бардак с миграцией, то сразу начинают говорить: ой, так ты типа, дескать, ты националист, там, если видим, что они за счет них там угрожают тем, что нас с работы выгонят дешевую какую-то рабочую силу, будут дальше продолжать грести деньги, невзирая ни на что, понимаете? И если ты начинаешь протестовать против этого, то ты, дескать, типа якобы националист.
А у вас профсоюзы есть? Простой вопрос.
Что касается профсоюзов, здесь вообще толком никто не понимает, что это такое. Понимаете, потому что здесь глушь. Настолько глушь, и народ настолько темный, что, как говорится, это знаете, как вот когда паровозы появились, так народ им сено подносил. Понимаете?
Понимаем. Ну что, Георгий Александрович, что скажем? Да вот она, депрессивная третья Россия, как нам объясняют.
Да, как Зубаревич писала. Видите ли, тут дело же... нету какой-то зависимости между там, негативным отношением к миграции и национализмом, во-первых. Да, националисты отрицательно относятся к миграции, но совершенно не обязательно те, кто отрицательно относится к миграции, националисты. Они относятся отрицательно потому, что это... к результату того, что эта миграция бесконтрольная, она не регулируется законом. Это люди сталкиваются вот с этой уже разросшейся лавиной теневой миграции, которая в том числе и выплескивает на нас свое это... унизительное арабское положение.
Но для Сергея это конкуренты на рынке труда. Я так его понял. Как которыми его и его коллег пугают. Вы не будете соглашаться на те или иные условия труда. Мы наймем их, и они будут работать
дешевле. Ну да, это типа такого штрейбрехерства, да? Как было раньше. Поэтому с этим
связан вопрос. Поэтому я спросил про профсоюзы.
Да, конечно. Да, я думаю, что реально эта проблема станет тогда, когда у нас уже вот этот нынешний экономический кризис дойдет до достаточно серьезного уровня, когда
он начался,
когда начнется сокращение рабочих мест, и когда люди начнут понимать, что они готовы пойти и в дворники, и в разнорабочие, вот тут-то это начнется по полной программе.
А вы знаете, 20%, на 20% уже урезаны региональные бюджеты. А это, например, образование, здравоохранение, очень серьезные риски сейчас.
Да, да, да. И вот тогда действительно эта проблема станет актуальной, и тогда уже вопрос будет стоять о выживании коренных жителей, и тогда мало не покажется.
Хорошо, давайте еще одно, отойдем все-таки от миграции, вот, к праву. А как вы воспринимаете законопроект о слиянии двух судов, Верховного и Арбитражного? Вот его будут рассматривать в срочном порядке, это изменение Конституции. В общем, что это такое, рюшечки или серьезное какое-то изменение в системе?
Ну, там, давайте так, по уму, да, ну, существуют правовые системы, в которых как бы единый суд, скажем, американская система, да, существуют правовые системы, где суды, так сказать, диверсифицированы во многих европейских, континентальная система во многих европейских странах, специализация. Мы на самом деле по традиции, и в том числе по правовой традиции, гораздо ближе к континентальной системе, и то, что вводится, это ближе к англосаксонскому праву, и у нас это работать просто не будет. Вводится это без всякого анализа, без консультаций с правоведами, без каких-то исследований и даже обозначения проблем, которые это должно решать. Это вводится фантастически волюнтаристски, я бы даже сказал хамски волюнтаристски.
7 судей арбитражного суда подали в отставку.
Ну, естественно, я их прекрасно понимаю. Арбитражный суд худо-бедно за последние годы все-таки начал в положительную сторону отличаться от судов общей юрисдикции. И в результате многих усилий, которые предпринимало руководство высшего арбитражного суда и Иванов, который им руководил, и в силу неких объективных обстоятельств, связанных с особенностями арбитражного судопроизводства, я не буду сейчас об этом распространяться, но то, что это объединение загубит арбитражный суд, это бесспорно. То, что загубленный арбитражный суд поставит последний крест для бизнеса, ну, каким-то аргументом оставаться в России, то, что это покончит, в принципе, с независимым российским бизнесом, это совершенно определенно. И я могу нарисовать еще кучу негативных последствий. Поэтому для меня, ну так, если очень деликатно, предел маразма.
Да, у нас последняя буквально минута. Как думаете, есть возможность сейчас вот у общества, у болотных хомячков, у кого-то еще, в конце концов, все-таки добиться от Путина амнистии, в том числе амнистии политическим заключенным?
Это непредсказуемо. Поскольку мы знаем массу случаев, когда вот эта комиссия по гражданскому обществу и правам человека разрабатывала какие-то разумные рекомендации, они потом либо вырождались, либо отвергались, то ожидать, что будет какая-то позитивная реакция на это, ну, я бы много на это не ставил.
Спасибо. Нашим гостем был Георгий Сатаров.